ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते।
Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 17 текст, 29. Наказание помилования Кали, санскрит. Там джигам сом абхипритья. Там джигам сум абхипритья. Вихая нрипаланчанам. Вихая нрипаланчанам. Тат падамулам шираса.
Тат падамулам шираса.
Самагадбхая вихвала.
Самагадбхая вихвала.
Самагадбхая вихвала.
Самагадбхая вихвала.
Пожалуйста.
Там джихамсум абхипритья.
Там джихамсум абхипритья.
Вихая нрипаланчханам.
Вихая нрипаланчханам.
Падамулам шираса.
Тат падамулам шираса.
Самагатпая вихвала.
Самагатпая вихвала.
Там джихмамсу абхипритья.
Там джихмамсу абхипритья.
Таянри паланчхана.
Таянри паланчхана.
Тат падамулам шираса.
Тат падамулам шираса.
Самагатпая вихвала.
Самагатая вихвала.
Там джихам сумабхипритья.
Там джихам сумабхипритья.
Вихаянрипаланчанам. Тадпадамулам шираса.
Тадпадамулам шираса.
Самагатая вихвала.
Самагатая вихвала.
Там джихам сумабхипритья.
Там джихам сумабхипритья.
Вихая нрипаланчханам.
Вихая нрипаланчханам.
Тат падамулам шираса.
Тат падамулам шираса.
Самагатхая вихвала.
Самагатхая вихвала. Там джихам сумабхипритья. Вихая нрипаланчханам.
Тат падамулам шираса.
Тат падамулам шираса.
Самагатхая вихвала.
Самагатхая вихвала.
Надо же.
Там джихам сум абхипритья.
Там джихам сум абхипритья.
Вихая нрипаланчханам.
Вихая нрипаланчханам. Тадпадамулам шираса.
Самагатхая вихвала.
Самагатхая вихвала.
Там.
Там.
А, пожалуйста. Кто читал? Кто хотел прочитать? Я перебил кого-то. Читай до трех.
Там джихам сумабхипритья. Вихая нрипаланчханам. Тат падамулам шираса. Самагатхая вихвала.
Там.
Там.
Его.
Его.
Джикхамсум,
Джикхамсум
желает убить.
Желает убить.
Абхипретья,
Абхипретья
убедившись.
Убедившись.
Вихая,
Вихая
сбросил.
Сбросил.
Нрипаланчанам,
Нрипаланчанам
одежды царя.
Одежды царя.
Тадпадамулам,
Тадпадамулам
к его стопам.
К его стопам.
Шираса,
Шираса
головой.
Головой.
Самагат,
Самагат
всецело предался.
Всецело предался.
Бхая вихвалаха,
Бхая вихвалаха
под давлением страха.
Под давлением страха.
Перевод стиха. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Комментарий Шрилы Прабхупады. Царское одеяние, олицетворение Кали, обман. Царскую одежду должен носить царь, кшатрий. Но когда в царские одежды рядится человек низшего сословия, его истинную сущность может раскрыть только вызов настоящего кшатрия, подобно Махараджи Парикшиту. Истинный кшатрий никогда не сдается. Он принимает вызов соперника кшатрии и сражается, чтобы победить или умереть. Настоящий кшатрий никогда не капитулирует. В Кали есть много притворщиков, выдающих себя за правителей и глав государств. Но их подлинная сущность раскрывается, когда им бросает вызов настоящий кшатрий. Поэтому, когда олицетворение Кали, нарядившийся в царские одежды, понял, что сражаться с Махараджи Парикшитом ему не по силам, он в знак покорности склонил голову и сбросил свои царские одежды. Пока остановимся здесь. Еще раз перевод стиха. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Песня 1, глава 17, текст 29. Наказание помилования Кали. Сейчас мы не видим какие-то честных сражений, наполненных смыслом, имеется в виду. Больше мы видим сражения ради развлечений, ради чего-то удовольствия, как это было в Древнем Риме. Конечно, были герои в то время. Но это более или менее стало превращаться в развлечения, сражения, убийства. Помню из истории, какие жестокие развлечения устраивали высшие классы людей, римляне. Бои гладиаторов. Смертники все. Шоу интересное, как он убьет этого человека. Публика решала, жить ему или умереть ради удовольствия. Никакой идеи, никакого смысла нет. Никакой основы серьезной, разумной нет. Просто нравится видеть такие вещи натурально. Даже театры были в Риме, где по-настоящему люди убивали на сцене и даже сжигали живьем по сценарию. И сценаристы, они составляли так сценарий, чтобы именно вот создать острый сюжет, чтобы можно было увидеть, как это живое существо сгорит на сцене, актер или актриса. По сценарию. Сейчас мы не видим таких жестокостей, потому что есть другая культура, но желания те же самые. Желание видеть это, что хочет для развлечения просто, без какой-то основы. И они делают это при помощи кинематографа, специальных приемов. То есть актер, конечно же, не умирает. Иногда даже в конце фильма, мы помним, они пишут, что ни одно животное не погибло при съемках. Как «Неуловимые мстители», там много коней падает, там, знаете, там такие съемки тоже стреляют, и там падение очень. И кажется, сколько там жертв может быть при съемках, но нет, в конце пишут, ни одно животное не погибло при съемках. Вот, то есть мы гуманны. Но вы видите так, как будто бы это так и происходит, как можно ближе к реальности они это приближают. Могут показать сейчас очень больших деталей, чем даже в боях гладиаторов. Правда? Более тонкий сейчас способ передачи этих чувственных наслаждений. Могут замедлить кадры где-то, где-то могут зафиксировать какое-то настроение, или даже что-то остановить, приковать внимание человека, что в тех случаях было невозможно практически сделать. Зрителям нужно было уловить момент смерти, и вот в этом весь фокус заключался самим. Уловить это, почувствовать. Вот в этом было их наслаждение. Но из лил Господа мы видим другую картину. Как Нарисимхадев убивает Хираньякашипу, он тоже там наслаждается его гибелью, он разрывает его на части, он показывает его внутренности, и при этом он наслаждается всем этим. То есть есть такая бхава, такое настроение есть в духовной жизни тоже. И обычно это дело рук кшатрия, иметь вот такого рода настроение, когда оправдано. То есть не ради чувственного наслаждения, совсем не это. А ради защиты религиозных принципов. То есть, когда терпению наступает предел уже какой-то. Когда зло берет, знаете, вверх, и столько несчастья, столько боли от него. Что тут Нарисимхадев просто дерет его на части, на куски. И когда вы знаете эту историю, предшествующую вот этому вот событию, как он раздирает Хираньякашипу, вы чувствуете просто экстаз духовный. Никакого-то физиологизма нет там. Вообще все. Никакой интересной концепции. Чисто духовное настроение ощущаете при этом. Если просто показать эту картину, как Нарисимхадев раздирает на части, подробно это все показать, прорисовать хорошенько, то люди будут несколько шокироваться, конечно же. Они не знают предыстории, они увидят что-то материальное в этом. Единственное, что их остановит, это какая-то странная форма все же. Это какая-то сказочная форма. Здесь что-то мистическое они подумают. Это их остановит, чувство наслаждения. Сама форма Нарисимхадева. Но у нас хорошая была картина в Санкт-Петербурге. Кто-то из художников сделал мастерский из Академии имени Репина. Он сделал такую копию Нарисимхадева огромную. И преданные все думали, куда же ее повесить, эту копию, чтобы люди видели так же, что мы видели там Нарисимхадева, мы знали историю. Как это было на самом деле, и как хорошо, что убит этот Хираньякашипу, олицетворение зла. И повесили ее в кафе. Ну, не подумавши, то есть. Ну, для преданных это бхава, знаете, экстаз. То есть никакого физиологизма они не видят в этом. Потому что знают лилу, внутреннюю суть. Но и повесили ее прямо, знаете, когда человек входит, и он прямо видит этот вот это изображение, сюжет этот кровавый. И мы все удивлялись, что это народ не идет как-то. Вроде дверь открывается, люди заглядывают, заходят, и тут же сразу же уходят обратно. И потом мы поняли, что в кафе эта картина не годится вообще-то для людей. Они не видят лилу, они видят просто вот этот фрагмент убийства. И можно подумать, что люди просто, видимо, какие-то сострадательные или чувствительные, раз вот так они смотрят и шокируются. Нет, просто это аппетит им портит. Я уверяю вас, потому что они любят смотреть такие вещи. Вот эти фильмы, всякие ужасов, там, бойни, боевики, где все хорошо. Пока сейчас игры есть такие. Игры есть, существуют, компьютерные, очень хорошо сделанные. Я мельком увидел в одном клубе интернете один мальчик, рано-рано утром уже играл во все. Видимо, всю ночь там просидел. Это игра-боевик. Я был поражен, насколько натурально все там создано. Вы идете там, вы видите свои ноги, руки, в руках у вас оружие. Видимо, еще что-то можете взять, гранату бросить, скорее всего, вот все это есть. И вы идете по таким интересным очень лабиринтам, там сюжеты всякие перед вами. И нужно убивать всех, кого там видите. Первым, иначе вам конец. Такое, видимо, условие игры, так я понял. И вот он там сидит в таком напряженном состоянии, и он там стреляет, там только слышно «бабах! Бубух!». И когда попадает пуля, то натурально она пробивает голову этому фантому. Вы натурально это можете видеть, как граната разрывает его тело, как он погибает. То есть максимально приближают это к реальности, чтобы человек ощущал реальность того, что он делает там. При этом никакой кармы. То есть никакой ответственности за убийство не несете. Это игра. Это создано фантомы все. их мечта вот так действовать в мире, делать, что хочу, и никакой кармы при этом, свобода. Вот тут я могу чувствовать себя Богом, как бы. Совершенно никаких последствий, я свободен от последствий. Нет никакой кармы, я чистый остаюсь. Но интересно то, что, тем не менее, в уме они это делают, они убивают. И карма все-таки остается, как ни странно. Хотя убийства нет. В уме это становится извращенным вкусом. Это следствие этой деятельности. Карма все-таки есть. То есть, когда проводятся войны, если совершается хотя бы одна несправедливая, неправедная битва, или хотя бы фрагмент, это может породить извращение вкуса. Просто наслаждение в убийстве испытывать. Поэтому кшатри не вынимает оружие без дела, не вставляет без чести. Кодекс чести очень строгий, суровый у них. Там есть трибунал, знаете, есть наказание суровое, потому что это большая очень ответственность убивать людей, оказывается. Это не развлечение, к чему сейчас приучают молодое поколение особенно, это просто развлечение. Это просто интересно видеть, как люди погибают. Но людей обучали дхарме таким образом. То есть кшатри имеет право убивать, имеет право полное, но в соответствии с законами религии, чтобы люди не извращали свои вкусы и чувства. Либо тот грешник, который живет, он извращенец, и он вовлекает в это других людей. Чтобы это не было, он должен быть наказан. Но наказан должен быть справедливо, и тогда в этом убийстве или наказании нет никакого извращения. Люди испытывают облегчение, на самом деле облегчение. Когда видят справедливые наказания. Из подавления беззакония Кришна говорит Бхагавад-гите, я наказание. То есть здесь век Кали предался Махараджа Парикшиту, великому преданному, он предался ему. Но это не то предание, как это мы делаем с вами. Мы тоже предаемся духовному учителю, представителю Бога. Он предался из сильного страха. Был случай такой со Шрилой Прабхупадой. Ему тоже предался один преступник. Рецидивист, вор, его давно искала полиция в Индии. Но очень хитрый, коварный был обманщик. Не знаю, убивал ли он кого-то или нет, но он очень здорово воровал большие деньги. А воровство и убийство, они очень близко связаны. Это психологически почти одно и то же. Забрать собственность у человека все равно, что убить его на самом деле. То есть по жестокости примерно то же самое. Бывает даже еще хуже это. И это совсем тонкая маленькая грань разделяет вора от убийства. Почти ничего. Он уже психологически готов к этому, как в случае с Раскольниковым. Пример Достоевский описывает. Психология — это одна и та же психология. Вор, убийца — это почти одно и то же. То есть понятия близкие. Ну, конечно, есть более мелкие, там жулики, карманники, это как такие, знаете, микробы такие вот такие вредоносные, вот они тоже, вот как болезни скорее, вот такое сознание. Они боятся убивать, но вредят все равно. Но если говорить о воровстве крупно, вот этот человек был такой, и полиция его искала. И, собственно, они уже по пятам шли. Но он чувствовал, что скоро придет реакция за все его поступки, придется ответить. Это был Майяпур. И там строился наш ИСКОН, там были наши преданные, ученики Прабхупады, занимались служением. И слава, она уже гремела повсюду, что вот Прабхупада распространил это знание впервые по всему миру. Это вот секретное послание Господа Чайтаньи. Наконец вышло за пределы Индии и по всему миру. И этот вор подумал, я, может быть, здесь смогу спастись. И он прибежал к Прабхупаде. Полиция уже буквально по пятам шла, и он... Прибежал к Прабхупаде, он же индус, он понимает, что здесь святой человек, он в ноги бросился, как Кали вот этот. И он сказал: Прабхупада, я негодяй. Сразу правду сказал. Вот мне конец. Ну и за дело, конечно, я есть причины, но я предаюсь вам. Спасите мою жизнь. Я буду вашим учеником, я предаюсь вам. И уже тут полиция, все, вооруженная. И они говорят: «Свамиджи, почтение, мы пришли за этим человеком, мы забираем его». Прабхупада: «Нет, сейчас не можете взять, он предается мне, поскольку я гуру, я должен дать ему прибежище». Раз он искренне просит, моя обязанность дать ему сейчас защиту. То есть шанс получает человек. Поэтому сейчас вы не верите его. И если он не исправится, потом, может быть. Ну, хорошо, сказала полиция. И ушли. Но так в Индии. Садху, он обладает таким могуществом, такой силой. В Индии это ценит. Потому что важно не столько наказать человека, сколько исправить. То есть наказание ради наказания тоже извращенный вкус. Знаете, по малейшему поводу люди на стороне наказывают друг друга. А как обучить, не знают. Это становится плохой культурой. Становится извращенным вкусом. Наказание ради наказания просто. Поэтому суть-то наказания в другом. Исправить. И если его можно исправить без наказания, дав какое-то знание, пробудив совесть, это самое лучшее. Он сам себя накажет 1000 раз человек. Гораздо больше, чем как-то ни было еще. И Прабхупада говорит, сейчас нет, не трогайте его. Вот он предается, он во всем искренне признался, он ищет прибежище. Все. Повторяю, что на Схургов соблюдает 4 принципа. Иди занимайся служением. Живи здесь. И где-то месяц, говорят, другой, он занимался служением. Повторял круги, ходил на службы. А потом своровал. Писал всю кассу. Рано утром я направился к выходу. Быстро за пределы Майпура. Ну, там была охрана, и, в общем-то, его был пойман преданными. Это заметили каким-то образом. Привели к Прабхупаде и сказали, вот Прабхупада. Но он не справляется. Хвост собаки не выпрямить, похоже. Знаете, хороший пример. Хвост собаки видели такой? Попробуйте выпрямить. Как держите, он прямой. Отпускайте, учите, завивается снова. Вот если человек вот такой, гуру ему не нужен. Он не должен принимать гуру. И Прабхупада говорит, ну, зовите теперь полицию. Через затрясти. Снова что-то стал придумывать, но Прабхупада уже ничего не слышал. Пришла полиция, говорит, теперь он ваш забирает. Как так произошло? Почему так произошло? Он предался из страха, этот человек. Не от разума. Вот как важно понимать значение отношений с духовным учителем. Не страх, не потому, что у меня какие-то несчастья в этой материальной жизни, я ищу прибежище, не потому, что у меня семья плохая или карма плохая. Нет, у нас должна быть жажда отношений. Мы должны на самом деле желать понять Бога, познать Бога. С огромной жаждой вот этот процесс принять. Осознанно. Здесь же век Кали, он лицемерит. Он не будет исправляться. И Махараджа Парикшит прекрасно знает, но поскольку он сильно напуган, он говорит, я предаюсь тебе, я твой подданный. Притворство это. Как и в этом примере, в этом рассказе. Человек просто притворился преданным. Интересно то, что притворяться можно очень даже долго. То есть это притворство в природе человека, в нашей природе, в каждом оно есть. Оно очень глубоко находится, притворство. Ведь мы же кого-то из себя всегда представляем в материальном мире. И хотим представлять. У нас есть свой идеал, свой собственный идеал. Это все тоже туда же относится к притворству. А правда, она... Наша истинная правда, суть, она очень глубоко покрыта сейчас, внутри находится. И если эта правда всплывает наружу, вот тогда мы чувствуем, что я что-то понял. Не когда меня кто-то пугает какими-то наставлениями или оружием. Но когда я слышу, на самом деле, наставление свыше от духовного учителя, или от писаний, или от святых людей, я вдруг могу ощутить, что в сердце моем слезы льются, потому что это правда, что они говорят. И там изнутри я получаю это знание и признаю, что на самом деле я просто играю эту роль искусственно в этой жизни. То есть пока я изнутри не получу это знание, я не смогу осознать эту правду. Потому что правда именно там находится. Именно там сфера душа, которая прекрасно знает меня наилучшим образом. Мой ближайший сосед, самый близкий, это сфера душа, Бог в сердце. Но столько жизней, столько лет мы подавляли эту правду, скрывали эту правду, этот голос. Голос совести, знаете, если пойдете к психиатру, скажете, знаете, доктор, не могу, у меня столько беспокойств внутри, меня просто трясет каждый день. Что-то с моей, наверное, психикой. Он мне скажет, это сверхдуша, прислушайтесь просто к этому голосу. Это голос совести ваш. Это как раз истинная вещь, прислушайтесь к ней, скажите, ничего страшного, вот эти вот таблеточки примите, И он заткнется, этот голос. Тупеете, вы не услышите его. Притупить сознание. И вы понимаете, почему люди пьют водку, принимают наркотики? Они не хотят слышать голос собственной совести. Нет, потому что она говорит вещи очень правдивые. Это больно слышать. Особенно там, изнутри. Это невозможно отказаться от этого, если вы слышите голос изнутри. Невозможно спорить с ним, потому что это чистая правда. И тогда я буду ходить расстроенный, потому что у меня столько грехов. А у меня другие планы, зачем мне расстраиваться, зачем мне признаться в грехах каких-то. Я хочу, чтобы меня уважали все сейчас. Считались с моим мнением. Я уже сейчас хочу, зачем мне какой-то процесс включаться, кому-то служить. Я хочу сейчас получить уважение. И деньги, и богатство, и все хочу получить сейчас. Вы говорите, очищение какое-то. Не хочу слышать об этом, этот голос совести. Что вы мне такое говорите? Зачем мне очищаться? И так чистый. Не хуже других вообще. Что, мне грешником, что ли, считаете? Мы так бунтуем против наставлений. И большинство людей с садху вообще общаться не хотят, потому что они услышат. Услышат правду, правдивую вещь. Но здесь налицо лицемерие, и Махараджа Парикшит, тем не менее, смотрите, он дает ему шанс. Он знает, что это лицемер. Но он дает шанс. Почему? Из чувства долга. Прабхупада большую часть времени проповедовал из чувства долга, потому что люди не понимали его. Большую часть лекции он провел в начале движения. Из чувства долга. И даже ученики видели, что в некоторых местах Прабхупада проповедует, а люди ничего не понимают. Ничего. Из чувства долга просто. Он из чувства долга заканчивал лекцию, он говорил о Кришне. Даже пустым стенам он говорит о Кришне. Потому что у нас нет другой обязанности в этом мире. Говорить о Кришне — это самое лучшее. Как это было в Испании, мне рассказывали, Мадрид, когда Прабхупад приехал туда впервые. Знаете, да, чем славен Мадрид? Испания — это коррида, испанская коррида. Там есть и другие, конечно, ценности, но вот коррида — это такое прославленное престоление Кали-юги. Убивают быков. Быков убивают. То есть животное, которое нужно уважать, его там убивают в таком духе наслаждения. Коррида называется. Там такой тореадор выходит, и понимаете, о чем речь. Вот там, на этом стадионе, где проводится коррида, Прабхупада давал лекцию. Там какую-то сцену устроили, асану, и вот он сидел, и какие-то люди, на которые приходят на кориду, туда тоже пришли. Они обычно, когда видят эти зрелища, они там пьют спиртное, там ругаются, они там кричат, они там что, ну, развлекаются просто люди там таким грязным способом. Такое зрелище. Неприятное, на самом деле. И вот эти люди пришли на этот стадион послушать лекцию о сознании Кришны. Бхагавад-гита и так далее. Прабхупада говорит, и там какие-то полупьяные люди, кто-то спит, кто-то что-то бурчит, кто-то матом ругается. Ученики видят. Зачем мы сюда пришли вообще? Какая тут лекция? Мы ошибку совершили, что здесь вообще устроили. Прабхупаду пригласили. Но Прабхупада до конца довел лекцию в совершенстве. Кому все видели, непонятно. Что там этих духов быков, знаете, погибших, убитых. Место жуткое совершенно, как кладбище. И в конце это вызвало только раздражение у одного огромного такого испанца в шляпе, пьяного. Просто раздражение вызвало все, что Прабхупада говорил. Он грубо после лекции, когда Прабхупада написал к выходу, пошел прямо на него с таким каким-то рыком, каким-то там бурчанием. Вот просто глыба такая пошла на него. Ученики просто опешили, внезапно не знали, что делать, схватиться с ним или как, что на Прабхупаду все смотрели. Прабхупада шел так с тростью, знаете, так уходил оттуда с достоинством. Когда этот человек агрессивно прямо на него пошел, Прабхупада, не останавливаясь, палкой по голове, бах ему своей, пошел дальше. Никто даже не заметил этого. Как этот верзила упал куда-то в угол там и лежал, и шляпа лежала сверху у него. То есть Прабхупада прекрасно понимал это настроение и то состояние людей, в котором они находятся, в таком невежестве глубоком. Иногда он говорил что-то, но люди выкрикивали во время лекции: «Я Бог! Я Бог!» Он говорит: «Вы слуга Бога!» «Я Бог!» Он говорил. Он в гнев, в ярость. Это какие-то наркоманы, знаете, какие-то такие люди, неравновешенные психически. И Прабхупада, конечно, тут уже не спорил. Тут спорить бессмысленно, и сумасшедший перед ним. Отворачивался микрофон и говорил: «Какая тьма, какая непроглядная тьма, какое несчастье». Ученики слышали, как он в полголоса повторял такие вещи иногда: «Какая тьма, какое несчастье». Да. Но спорить бесполезно было в этом. И таким образом, просто чувство долга, проповедовать, некому проповедовать, проповедуйте стенам. Вот Махараджа Парикшит такой человек. Кали лицемерит, и, конечно, это видно, это понятно. Но он просит прибежище, и смотрите, долг обязывает теперь дать ему прибежище. Вот как можно манипулировать людьми долго. Связать их долгом. Вот какая проблема еще есть. Дурьотхана говорил об этом. Вернее, Шакуни говорил, дядя Дурьотхана. Что Дурьотхана иногда был опечален, он терял энтузиазм, он думал, ну как же мы победим этих пандавов? Как-то они не побеждаются, не горят, не тонут, не травят, не отравить их, как-то они под защитой Кришны находятся. Он расстраивался иногда, и Шакуни говорил, нет, нет, мы их легко победим, у меня уже есть план. Как, дядюшка, скажи мне, ну как? Уже столько мы сделали. Шакуни говорит, очень просто, я знаю как. Доверься, и он сделает это потом. Пандавы, они праведники. В этом их недостаток. Они не могут нарушить закон. Вот и все. А мы можем. Вот так мы все сделаем. Вот она идея какая. Но интересно, другая вещь интересна. Хорошо, когда есть праведники, то легко безбожнику как-то манипулировать этим научиться, с одной стороны. Потому что праведники, они нарушат закон. Это факт. Поэтому он как бы может выше строить какую-то деятельность высшего порядка, обманывая их. Ну а если праведников нет, и все давно же нарушают закон, что в этом случае? В этом случае жизнь становится шоу, игрой. Азартной игрой, вся целиком жизнь. Что-то вот в сегодняшний день это уже происходит, какие-то такие симптомы существуют. Жизнь как азартная игра именно предлагается. То есть, будешь ты бедным или богатым, ты попробуй. Верно же? Вам никто ничего не гарантирует, как в азартной игре. Гарантии нет. Потому что каждый думает только о своей собственной выгоде. Все вместе собираются, хотя не вместе за столом сидят, как коллектив, но каждый думает только о своей выгоде. Это общество негодяев-мошенников называется. Вот. И говорит, у нас честные правила. Смотри, все в порядке, никто тебя не обманывает. Повезет, выиграешь, нет? Проиграешь. Идет? Честно же, честно, да? Но сама композиция мошенническая. Сама основа уже мошенническая. Потому что настоящая основа это исполнение дхармы, то есть жить ради блага других. Они же собираются совершенно противоположные цели. А потом говорят о честности, о каких-то правилах, о каких-то законах. Хотя сама основа уже не существует правильной. И жизнь постепенно становится просто азартной игрой. Ты потерял деньги, или что там случилось у тебя, или развод, ну что-то, потрясение какое-то, ну, твоя неудача в этой игре. Попробуй еще раз. Верно, так скажем? Еще раз попробуй. Развелся, ну, женись еще раз. Ну. Как в карты. Проиграл, давай еще раз скинь. Но, простите, вы прожили жизнь, можете сказать, давай заново проживем жизнь, не получилось что-то. Вот это вот смысл ответственности, что каждая минута моей жизни, она необратима на самом деле. Об этом никто не говорит. Попробуй еще раз. Вот и все. Это Кали-юга, вот она, вот здесь. Он притворяется, он предается, а потом просто ищет возможность, чтобы еще раз сделать попытку, и еще раз будет делать попытки, и еще раз будет делать попытки. Пока не добьется своего. То есть вот такое настроение. Очень твердое, уверенное. Позиция называется. Позиция. Поэтому нам, как преданным, нужно менять позиции, если мы становимся на путь преданности, настоящий, то это нужно делать не показным образом. Не в духе азартной игры, а в духе ответственности, долга, как это делает Махараджа Парикшит. Итак, Кали устроил ловушку для Махараджа Парикшита, попросив у него прибежище. Можно сказать, что он смиренный, правда же? Он склонил голову, сбросил царские одежды. Это смирение и страха, не настоящее. Смирение нужно всем людям. Необходимое качество. Но либо мы себя сами смиряем, либо смиряет нас материальная природа. Как болезни могут прийти. Как говорится, крутые люди, крутые болезни потом. Укатали сивку, крутые горки, такая пословица есть. Все круто себя ведет, потом у него крутые болезни приходят какие-то. Страшные. Мы видели это. Какие сильные люди казались были. Потом не могли даже передвигаться без костылей. Как страшные перемены могут произойти в жизни. Итак, жизнь устроена определенным образом. И мы это называем ашрам. Как жизнь устроена? Это ашрам и варна. Это какая-то личная жизнь и какая-то профессия. Это варна и ашрам. Две опоры у нас в жизни существуют. Например, есть религии, у которых нет ашрама саньясы. Не существует. Например, в исламе нет саньясы, не принимают лечение. Монашество не существует, там они не принимают это, в Коране не принимается это. Ну, по определенным обстоятельствам, но так или иначе там нет этого. Поэтому они не соглашаются, видя, как, скажем, кто-то принимает отречение, или живет как монах, они говорят, нет, неправда, Богу это не угодно, в Коране нет такого, все должны быть женаты. И там даже не одну жену можно иметь, позволяется, но никакого отречения. То есть там речь идет только о грехастхашами, исключительно культура настроена на семейные отношения. Например, ислам. Но если вы посмотрите ведическую литературу, вы увидите, что там главный акцент делается на брахмачарию. Начинается все с брахмачарии, хотя вы живете, рождаетесь в семье, вы живете как брахмачарий, брахмачарини. Есть период неженатый возраст, там отдельные обязанности предписаны для этого возраста. И в конце жизни вы опять же, не общаясь с противоположным полом, принимаете отреченный образ жизни. Для чего? Чтобы вступить в отношения с Богом именно. Полностью, без всяких других обязанностей, которые могут так или иначе отнимать время в процессе нашей жизни. То есть, если мы хотим сосредоточиться полностью на сознании Кришны, то очень благоприятно иметь отреченный образ жизни. Ну, также есть понятие отреченный грехаст, если они могут оба это делать. Тогда Прабхупада говорит, нет нужды принимать формально саньясу в этом случае. Но обычно семейная жизнь навсегда затягивает человека в какой-то бизнес, материальные дела. Какое-то время это он может делать, потом нет, жизненная сила, она изменится, придут перемены в психике, и бизнес для него будет противопоказан, чисто физически даже для человека. Это не совсем духовная деятельность. Это связано с гунами страсти, невежества, и там человек теряет жизненную силу, много нервной энергии, психической энергии. Поэтому в конце человек должен умиротвориться. Умиротвориться как? Не общаться с противоположным полом, все, умиротворено. Даже не думать об этом. И эту школу получают еще брахмачарьяшами. Но если мы заглянем в варнашрамадхарму, то там огромное значение придается именно грехастхашраму, семейной жизни. И там очень большое место занимает этикет взаимоотношений. И дхарма, долг, варна, исполняй свои обязанности и думай о Кришне. Это называется уже ашрам. Все, если вы место, где вы думаете о Кришне, это священное место. Дома ли вы это делаете? Или на работе вы это делаете, это все уже священное, священное место. Мысли о Кришне очищают любое место. Собственно говоря, мы воспеваем имена Кришны, чтобы очистить ум. И когда мы возрождаем свое памятование, а Кришне это и есть цель воспевания. То есть само по себе воспевание как таковое, это не концерт, нет, это имеет предназначение. А пробудить тонкую память, те забытые вещи, то есть ту правду, которая в сердце, давно забытая вещь. Вот там религия находится, здесь, в сердце. И если человек идет путем сердца, греховно останавливать его. Это очень важный момент. Очень важный момент, потому что веру можно изменить, но отношения с Богом, они вечные. А веру, традицию люди могут менять иногда. Как сейчас статисты утверждают, что большинство населения в Европе становится мусульманами. То есть скоро, если так дальше пойдет дело, буквально вот скоро, какие-то годы считаны, они все станут исламской страной, вся Европа. То есть ислам очень хорошо распространяется сейчас на Западе. И даже в России неплохо распространяется. У них сейчас больше последователей, чем кого-то ни было. То есть такое победоносное у них как бы шествие. Почему? Одна из причин заключается в том, что люди боятся отречения. Ищут прибежище из страха, скажем, в семье именно, потому что боятся отречения. И ищут подходящую для них культуру, и ислам больше подходит. Хотя кажется, что это восточное, то есть не европейское, но как он проникает? Вот через ашрам. То есть люди боятся брахмачари ашрама, это безбрачие, и особенно боятся отречения, полного отречения от жизни. Собственно, за это и называются одни Кришны сектой. Сектоведы думают, вот в этом сектантство есть, что они полностью от жизни в конце концов уходят. В их понимании так. В какой-то момент жизни. И даже молодые, или там все отдают и жертвуют, а может быть это все обман, это очень опасная религия, очень легко воспользоваться, манипулировать этим отречением. Знаете, отречение проповедуешь, сам забираешь все этих людей, они же отреченными становятся, отдают тебе все, а ты становишься богатым, вот и все. Хорошая философия. И когда люди так понимают, говорят, опасно это учение у них, будьте осторожны с Хари Кришна. Именно потому, что здесь принципы отречения, поэтому люди наиболее настороженно смотрят на нас. И вот здесь важно стать человеком долга. Здесь говорится, кшатрий, он свою жизнь может отдать легко. За защите религиозных принципов. Если он хочет защитить истину, он готов вот прямо сейчас же не дать. В любой момент времени, ночью разбудить его, утром, днем, минуты наслаждения, неважно. Это его долг. Он сразу же готов к этому. Он не испугается, потому что он не привязан. Наоборот, вдохновиться. Так, пришло мое время. Вот оно. Это мое время. Теперь я погибну. За правое дело я достигну чего-то очень высокого. Я защищу принципы религии. Это воин. И вот тогда люди примут наше движение. Когда мы не просто будем играть в отречение, когда мы на сцене примем это как долг жизни. Вот тогда это будет сила. Не просто такое показное отречение. Знаете, мы от всего отречены, от вашей цивилизации. Так пренебрежительно вы все тут материалисты. Мы и без вас можем прожить, так сказать. Нет. А где же наш долг? Зачем нам нужно делить на материалистов? Все они такие же души, как и мы. И у нас остается долг. Распространять знания – это тоже битва. Большая битва, серьезная битва. И также нужны герои здесь. И вот когда люди увидят, что есть герои, которые жизнь свою кладут на это ради блага других, тогда они скажут, вот это истина. И отречение тоже истина, потому что в нем есть смысл появляется в отречении. Что это жертва, жизнь ради других. Отречение означает жить ради других. Что вы отрекаетесь, для себя отрекаетесь. От своих привязанностей отрекаетесь, а не от чужих. Но вы это делаете не для своей жизни, что вы от нее отрекаетесь, а вы жизнь посвящаете ради блага других людей. Вот это истинное отречение. А не то, что мы демонстрируем, какие мы чистые, какие мы нематериальные по сравнению с другими. Вот это вот показное противопоставление, это не отречение. И люди будут говорить, какая это секта. Они не могут это философски нам объяснить. Они просто начинают бояться нас. Как сказал Назарбаев недавно в Казахстане, что нужно эти нетрадиционные группы все как-то сократить в Казахстане. Почему? Он объяснил почему. Потому что мы не знаем их цели и задачи. Мы не знаем их цели и задачи. Что там они делают и зачем они существуют. Итак, у нас должны быть очень важные задачи. У нас есть важные задачи. И важные цели. И вот когда люди поймут какие-то цели и задачи и чего это стоит, тогда другой разговор. Тогда каждый человек принимает философию Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагавата. Абсолютно каждый человек. Я не встречал ни одного человека, который бы выслушал бы эту философию и не принял бы ее. Не согласился бы с ней. Это единицы. Это лишь единицы людей фанатично замкнутых. Может быть. В основном люди принимают, не могут следовать, но они говорят, да, 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 это правильно, это хорошо. С одним священником мы однажды в 92-м или 93-м году разговаривали в Петербурге. Он пришел к нам в храм в Ижоры. Это был Брамачарья Ашрам, там были божества. Прямо рядом с кладбищем у нас был храм. Ну и представьте, там люди идут по дороге на родительский день, там что-нибудь на кладбище поминать, а там киртан какой-нибудь, например. Ну, просто пример говорю. Там песни, танцы, Хари Кришна, все гремит. Вот, и постепенно кто-то стал говорить священнику, а что у вас там за вертеп такой? Ну, кто-то, не все. И священник стал настраивать людей против нас. Он говорит, что, видимо, они глумятся над нами. А мы даже не думали, что там кладбище рядом, как-то вообще мы не были сосредоточены. Мы на саду на бхакти были сосредоточены. И во время джапы утром все преданные по кладбищу гуляли, повторяли мантру. Ну, то есть хорошее место для уединения, знаете, мантру повторяли. И потому люди стали думать, странные это, странная религия очень. Они немножко стали пугаться. Но потом мы это изменили, конечно. Мы выходили на дорогу к ним, давали освященную пищу. Вы идете сейчас вспоминать своих родственников. Пожалуйста, возьмите освященную пищу, предложите им тоже. Это хорошо, это просад. И люди стали все потом радоваться. прям к нам заходить перед кладбищем, брать прасад, даже покупали, или жертвовали, или просто мы угощали. Все это хорошо было. Но был момент, когда было напряжение, и священник стал проповедовать против нас что-то такое. И мы его пригласили к себе тогда поговорить. Дети стали уже поджигать наши машины. И мы позвали его к себе. Он пришел. Такой принципиальный, честный человек. Ну, священник, все. Честный человек. И мы с ним 5 часов проговорили. 5 часов. Объясняли все эти философию Бхагавад-гиты, законы кармы особенно. Вот. Он не мог долго понять. Или скорее согласиться не мог. А понять-то он мог быстро. И в конце концов он сказал одну вещь. Я не могу с вами дальше спорить, потому что вы меня убедили. То есть я не могу отвергнуть то, что вы говорите. Это вполне разумно и логично, и философски, и религиозно, и духовно. Факт. То есть это так. То есть я согласен. Но я не могу принять это. Почему? В Библии не написано это. Поэтому, простите, я не могу жертвовать своей традицией. Принять не могу. Я могу согласиться, потому что это убедительно, это научный факт, но принять не могу. Но я обещаю, что проблем больше не будет. То есть также еще от позиции зависит. У кого-то просто есть позиция определенная. Он скажет, я, конечно, есть разумно, но моя позиция не позволяет мне принять. Например, я имею позицию ученого-материалиста. И меня даже могут убедить даже священники, что Бог есть. Но моя позиция не позволит мне признать это, потому что иначе я теряю статус, который я наработал годами. То есть моя жизнь была посвящена этому. Это трудно уже. Если я выстрелил какой-то роли в этом обществе, мне очень трудно это изменить. Если меня уже приняли в этой роли. Как одна женщина, она награжденная вообще. Есть в России одна женщина очень знаменитая. Не скажу, где живет. В советские времена она была награждена каким-то орденом. За какой-то успешный, в общем, она с детьми работала. С интернатами, что-то такое. Она очень хороший вклад делала, такой бескорыстный. Ее наградили орденом. И она была партийным человеком и имела уже вот эти заслуги все. И мы приехали в город, и она была на программе, и она предоставила там свое помещение для программы, сама участвовала в обсуждениях Бхагавад-гиты. Потом мы с ней в кабинете еще разговаривали долгое время. И я сказал, вы же были партийный человек, вы вот заслуженный работник и так далее. Как же вы стали религиозным человеком? То есть нас же воспитывали, мы же с вами одного поколения, мы нас же воспитывали в другом ключе. Как это с вами произошло? Она говорит, нет, я всегда был религиозным человеком. Просто никто этого не знал, я скрывал это. Говорит, и не одна я. Люди, говорит, моего уровня, признанные обществом, все скрывали это. И мои родители в том числе оказались такими же. Это узнал уже только в сознании Кришны. Они всегда верили в Бога, но мне об этом не говорили. Это была позиция. То есть люди все принимают сознание Кришны. На самом деле в сердце каждый это примет. И я, говорит, часто уезжала в монастырь по каким-то дням за 120 километров от этого города в тайне. И там приходила в тот монастырь, где знал мне только один священник, он не разгласил эту тайну, никогда не говорил, что я приезжаю туда. И там я и причащалась, и молилась, и там я, говорит, проводила все время с Иисусом, с Богом. А потом я снова приезжала, партийный работник, и у меня были обязанности, дела какие-то, я все делаю, что необходимо, я исполнял свой долг. То есть долг-то и помогало исполнять. Религия, духовная практика. Вот как все было. Коммунисты гордились ей. Просто они не знали. Если бы они знали, бы не гордились этим. Но успех был налицо. И с другой стороны, те коммунисты, которые никогда уже с религией не соприкасались, другое поколение. То есть то поколение, они приняли атеизм как позицию, но о Боге они слышали от своих предков. Об Иисусе Христе это не был секрет какой-то. Люди все знали. Просто у них была позиция против религии политическая. Поскольку религия деградировала, имеется в виду люди там деградировали внутри. Они стали частью эксплуатации. Это была причина. Но дух остался у них тот, религиозный, у тех старых коммунистов. А вот их уже потомки, они выросли без религии. Вот они уже были абсолютно не бескорыстны. Заметьте это. Как только они оторвались от религии полностью, первое, что произошло, они перестали быть бескорыстными. Коммунисты, но не бескорыстные. Это противоречие, потому что коммунист должен быть бескорыстным на самом деле. Так, скажите, на какой же основе был коммунизм создан? На религиозной. На дхарме. на то, что нужно жить ради других. Это суть религии. И когда с религией связь оборвалась полностью, дхарма была подкошена. И уже не ради других коммунистов, а ради себя коммунист я уже стал. Видите, религия поддерживающая сила. Всегда, везде. А люди думают, нет, не религия. Они понимают, что религия находится в сердце человека, это его совесть. Как же не религия? Почему вы отождествляете религию с плохими людьми, а не со своей совестью? Надо внутри искать религию. Вы смотрите на храмы, на церкви, на людей и думаете, нет, вот этот священник, я не приму его религию. Религия в сердце находится. Не извне, это не конфессия какая-то. Люди могут создать конфессию, безусловно, и церковь, или мечеть могут создать, или могут создать общество сознания Кришны могут создать. Но это не общество сознания Кришны, это общество для осознания Кришны, чтобы нашли Бога в сердце своем. Они создавали какие-то новые формации здесь, или какие-то блоки религиозные для борьбы с другими блоками. Совсем другое предназначение религии – это то, что мы хотим получить извне, должны получить изнутри здесь. И Вьякхаль, у него просто свои планы, он не собирается предаваться Кришне, вот как Махараджа Парикшит. В каком-то смысле, говорят, он преданный, что у него такой разряд, что-то знает о Боге. Но он не очищенный, он завидует, он ненавидит. В истории Анали это раскрывается, его суть. Вот здесь также открывается. Мы можем поинтересоваться, почему такое существо, не человеческое, сверхчеловеческое немножко существо, Кали, он имеет эту зависть к людям. Откуда у него этот порог вообще? И в истории Анали немножко раскрывается эта психология. Есть Сатья, Трета, Двапара и Кали, это личности. Да, эти эпохи времени, они сменяются. Сейчас Кали-юга, Кали-юга здесь, Сатьи нет, Трета нет, Двапары нет, все. Мы называем это, говорим, время прошло. Но они где-то сейчас есть в другом месте. Они ждут своего времени просто. Время пройдет, снова придет Сатья. Все это на месте. Потом придет снова Трета, потом два пары и снова Кали. И так они чередуются. И когда Нала хотел жениться, не Нала, только Нала, это царь был. Многие цари хотели жениться на Дамаянте. Это была лучшая представительница среди женщин того времени. Царская особа высочайших качеств, вот ее нужно было выдать замуж. И все цари мира сошлись на своем Вару, чтобы она могла выбрать жениха, достойного для нее. Пошел и Нала тоже туда. Пошли и полубоги даже туда. Настолько была возвышенная принцесса, что даже некоторые полубоги пошли на своем Вару. Не буду вдаваться в подробности, но на своем Варе Дамаянти выбрала Налу. Полубогов отвергла. Они полубоги, они не завидуют, они даже обрадовались, какая на самом деле чистая женщина. Не польстилась положением, она на самом деле пошла за своим сердцем, она выбрала человека, ну, достойного человека. Но даже полубоги перед ней были, она, смотрите, она могущественная очень, она чистая очень. Они восхищались, уходя своим Варой, полубоги, даже дали благословение, дали чудесные ситхи дали ему. И так они уходили и обсуждали все это, и Кали услышал это обсуждение, что Дамаянти женилась, вышла замуж за обычного царя, не за полубога. И вот тут он почувствовал, что его честь задета, что он к разряду полубогов все-таки принадлежит. А кто такой этот Нала вообще? Он себе позволяет, он оскорбил полубогов. Я пойду отомщу им. Сказали, Кали, это ты что ли? Полубоги сказали. Ну, а ты только знаешь свои темные дела вообще делать. Оставь в покое их, это люди обычно. Нет, как я в покое такое стал? Как я могу на это смотреть спокойно? Какое-то человеческое оскорбляет полубога. То есть есть такой разряд тоже сущности. Он вернулся туда и стал ждать момента Кали. Он открыто не действует. Нет, он ждет найти слабое место. У Налы не было слабых мест, но он был хорошо обучен. Это был непростой человек, он был царем. И он ждал где-то 15 лет Кали, непрерывно, днем и ночью. Представьте, какой терпение, какая решимость делать зло. Это позиция. Позиция человека, делающего нетерпеливым. Это как снайпер, он садится и ждет. Там позиция такая у него. Иначе он погибнет сам. И войти, то есть навредить человеку можно только тогда, когда он сам совершит какую-то ошибку. Пока он совершает все безупречно, очень сложно ему навредить. И вот Кали думает, как же ему навредить? Потому что уже повод какой-то. Если я без повода это сделаю, я буду виновен. А если с поводом, то нет вины. И однажды Нала пошел помочиться и забыл сбрызнуть стопы водой. Он был нечистый в это время. И вот этим Кали воспользовался через 15 лет наблюдения. Вошел в тело Налы сам, никого не посылал. Это было его личное дело вообще. И с этих пор Нала стал терять рассудок время от времени. Все поразились, что приходит с царем. Это был праведный Раджа Риши. Что с ним случилось? Иногда он начинает вдруг беспокоиться. Или начинает играть в азартные игры. И забывает обо всем вообще. Или куда-то убегает. Потом возвращается снова нормальный. Ну и с царем какая-то проблема. Нам нужно подумать, может быть, придется заменить его. Мало ли что может случиться. И так и случилось. Кали побудил его вступить в спор со своим братом. И брат задумал отобрать у него наследство. Ссора возникла под влиянием Кали. И тогда все решила азартная игра. Кто выиграет, тот получит царство. Жизнь же это игра. Это не что-то новое. Это использовалось в безумии раньше. Безумные люди это делают. Лишенные чувства долга и ответственности. И под этим влиянием они сыграли в игру. И под влиянием Кали он проиграл все. То есть пандавы не первые были, кто проиграли царство. Нала был более несчастный. Проиграл царство под влиянием Кали. Вместе с женой он убежал в лес. В какой-то там накидке одной, полуголой. Ничего у него не было. И Кали повлиял на Дамаянти тоже. Она стала думать. Я делаю его несчастным. Он из-за меня страдает, собственно говоря. Что вот я из-за него теперь живу в лесу. Уйду-ка я от него. И она вообще ушла от него. Он проснулся в джунглях, он был один. Но поскольку он был с запасом большой праведной деятельности, его спас один змей. От этого проклятия. Кали, йоги. Пожар случился в джунглях. А змей не мог двинуться с места. Гигантский змей, скрученный, лежал в лесу. И он заговорил человеческим голосом. Был необычный змей, какое-то проклятое существо. Он сказал: Нала, я тебя знаю. Спаси меня от огня. Я не могу двинуться с места. И Нала был в нормальном состоянии в это время. И с большой силой этого змея перенес, как-то спас ему жизнь. Я, говорит, тебе помогу потом. Я решу твою проблему. Как только он этот змей вынес за пределы огня, змей укусил его сразу же. И яд впрыснул туда. И Нала подумал, ну все, понятно, мне конец. Пришла беда, открывай ворота, все, теперь это уже конец полный. И уже думает, что он умирает, сказал змею: ну что ж ты. Ты же слово дал. Живые существа должны держать слово. Это главное в долге. Он говорит: нет, нет, не беспокойся, я не тебя убил, не тебя укусил. А того, кто в тебе находится. И Кали его стал сжечь этот яд внутри, и это знал, и значит, он стал страшно страдать. Вот такой он весь. И вышел из него. И знал духа. И там дальше история продолжается, так или иначе все хорошо закончилось, но прошли тяжелые испытания очень. Но там показан, то есть Кали, он может действовать даже не во время Кали-юги. Эпизодические моменты какие-то он может брать в свое время. Так же, как в век Кали иногда вкрапляется сатья, как сейчас. Пока распространяется духовное знание, вот постепенно будет меняться к лучшему, все к лучшему, хотя... Все факты говорят, что будет хуже, хуже, хуже. Вплоть до катаклизмов, полных разрушений. Нет, будет лучше, 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 потому что вкрапляется сатья. Как будто бы будет казаться, наступает сатья-юга. С распространением святого имени это произойдет. И люди примут путь долга. Героический путь примут. Возродится все, все самое ценное. На это требуется некоторое время. Сейчас нам нужен опыт. Чтобы возродить ценности в самом себе, каждый в самом себе прежде всего. Вот сатья-юга начнется сейчас здесь, в сердце. Это индивидуально также может быть. Не думайте, что пока общество не изменится, мы не будем счастливы. Нет, сатьюга, этот мир духовный может быть здесь. Его можно здесь взрастить, вспомнить все это. Можно жить в этой атмосфере счастья. И когда человек счастлив, по-настоящему счастлив, конечно же, настоящим счастьем, то у него пробуждается сострадание к людям, к несчастным. Это естественно. Так же, как алкоголики думают, какой несчастный, совсем трезвый. Но когда мы угостим его, давай мы сделаем благо для него, для этого человека. Он трезвый, он вообще не понимает вкуса жизни. Давай, напоим его. Или наркоманы думают, вот несчастные люди. Никогда не принимали наркотика. Они знают истинного вкуса жизни. Давай-ка его сделаем наркоманом, этого человека. Это благо будет. И подобное. Примеры со знаком минус. Но подобно этому, если вы в сознании Кришны, вы настоящее, то у вас будет сострадание. Настоящее сострадание. Как же вы будете смотреть на людей, которые в невежестве? Со слезами на глазах просто. Особенно на детей. Такую картину видели? Я расскажу сейчас. Можно увидеть. Идут двое, муж и жена. С женой гуляем. Идут двое навстречу, муж и жена. Он почти без зубов. Страшно выглядит. Весь, то есть уже последняя стадия алкоголизма. Такая уже. Очень опущенные люди. Запах сильный уже от них несет. Что они нечистые люди, не могут поддерживать чистоту уже, они не могут, у них разум разрушен. И думают просто, где бы взять водку и все, и выпить. Каждый день им нужно что-то пить. И рядом жена идет, точно такая же. Они вместе. Полбеды. Люди уже несчастные, все, тут помочь сложно уже в этом положении. Почти необратимый уже момент. Уже разум разрушен. И между ними идет ребенок. Держит их за руки и радуется. Он смотрит на них. Он улыбается. Это мама, это папа. Они гуляют. И когда вы видите, вы же заплачете, правда же? Вы же знаете, как у будущего ребенка. Правда же? Вы же почувствуете это. Такой-то яркий пример. Также видите, что вот девушки сейчас молодые, они наряжаются, украшают себя. Как можно лучше представить мужчину, выбегают на улицу, хохочут, радуются. Печальное зрелище, я же знаю, что будет дальше. И вы знаете, что будет дальше. Люди, они просто не понимают, что делают. Они думают, мне это счастье принесет. Они так думают, естественно, что их культура научила этому, их выпускают в жизнь с таким сознанием. И они еще радостно это делают. Они наивны абсолютно. Но мы же знаем, что будет потом. Как же можем смотреть на это все? Или мальчики сидят за компьютерами эти, и там стреляют, убивают, в мясо превращают все вокруг. Мы же знаем, что будет дальше. И как можно смотреть с интересом, что там за игра такая? Мы должны смотреть со скорбью на все это. Потому что человека спасет только долг его, осознание долга, предназначение жизни. Как же люди создадут семьи сейчас? Все хуже и хуже обстоятельства становятся. Как же они это сделают? Как же они счастливы будут? Как же они не будут брать взятки, сидя на высоком положении? Они же не смогут. Они же не контролируют чувства. Во что же мир превратится, если мы не будем распространять знания? Итак, это не развлечение жизни. Это большая ответственность. Нужно созреть, нужно стать взрослым человеком. Нужно перестать быть таким наивным ребенком и верить в счастье, удовлетворяя свои чувства. Это глупая философия жизни. Здесь же мы истинную картину Бхагаватам. Убийство тоже применяется. Это часть нашей жизни. Не только смерть, но иногда нужно убить какого-то преступника. Государство должно решать такие вопросы. Как же это сделать? И говорит, царь мог лично это делать. Лично мог вершить такой суд. Потому что он представитель всего закона. Встреча с царем всегда необычна для человека. Либо он получит все, либо ничего. Это рискованно. Это всегда большой риск и напряжение в прошлом. Если вы лично встречаетесь с царем, это большой риск. Либо он вас благословит и даст все, что нужно, либо вы можете потерять голову, если встретитесь с царем. Такой был представитель Бога на земле. От него трудно было скрыть какие-то пороки. Но он вообще не думал о своей личной жизни. Он думал только о долге. Люди очень боятся таких людей в Веккали. На чувство не возьмете, денег не берет. Абсолютно честное, ясное сознание. Страшно общаться. Правда же? Ну вот, такие люди управляли обществом. Сейчас сложно представить, да может быть и не нужно сейчас таких сильных монархов, не потому что будет тяжело с ними. Нам, мы еще не достигли уровня такого, чтобы такой монарх пришел. Но достигнем постепенно, мы станем готовы, чтобы такой монарх тоже придет. Это предсказано для России. Есть такие предсказания, мы иногда в них немножко верим, потому что должно быть такое. Сильные люди будут появляться. Мы это видим как тенденцию сейчас. Тенденция такова, что сейчас в Адхарму Кришна приходят люди очень разумные. Очень высоких качеств культуры. Сейчас происходит необычное что-то в России. Люди разумные и с большим сердцем они начинают принимать знания. Вставать на путь знания. Это большая радость, конечно. Потому что сначала Садхана Кришна распространялась среди диссидентов, знаете об этом? В советские времена. Люди не были довольны строем. И принимали как альтернативу, и Садхана Кришна тоже. Вдруг альтернативу не находили просто. Так или иначе принимали Садхана Кришна. А те, кто были убежденными коммунистами, они все были атеистами, они не принимали. То есть вся интеллигенция не принимала, ученые не принимали, они были категорически против, военный класс не принимал. Они были все партийные, все строго убежденные. Поэтому к нам приходили люди очень простые сначала, но решительные. От этого сложилось впечатление, что Садхана Кришна для таких вот простых людей, вот неудачников в жизни. Но теперь нет. Теперь многие преданные очень богатые. Очень богатые. И очень влиятельные, если люди преданные. И сейчас некоторые преданные уже великие ученые. Великие ученые. Я правду говорю. Издают книги, у них строят такие программы, такие фестивали, как Андрей с вами по всему миру. Всю Польшу перевернул один человек. То, что сейчас преданные делают, уже привлекает людей очень разумных. Они говорят, да, тут есть могущество, тут есть основа, тут есть культура. То есть время атеизма уходит. И оказывается, можно быть религиозным, военным. Ничего страшного там нет. Оказывается, можно верить в Бога даже на посту президента. Даже бизнесмен, который бизнес, может верующим человеком быть. Для нас это было открытие, понимаете, в какое-то время. Потому что высший класс считался, это атеисты именно. Это несовместимо считалось, что веришь в Бога и управляешь людьми, да это несовместимо. Или ты военный, как это совместимо вообще с Богом? Это глупостью считаться, такого не бывает, такого быть не может. Оказывается, именно и так и должно быть, и так оно может быть. Именно отсюда силу-то люди и берут высшего класса. И чистоту, и знания. И энергию, чтобы творить какие-то великие вещи, нужна большая вера, большие знания. Итак, Веккали это тоже великая сущность, великое существо. Но ачарьи его называют нехорошим словом. Есть такая песня про Веккали. Знаете, как переводится? Там обращаются к Веккали, один ачарьи, он говорит, о Веккали, о Кали-юга. Ты подобен собаке. Вот так он поет. Вот такое слово употребляет. А Майя сравнится с ведьмой. Вот такие слова преданные находят. Зачем? Чтобы мы не верили в них. Хотя это Майя, она чистая преданная. Она чистая преданная. Мы не можем ее оскорбить. Но все же у нее неблагодарная работа. Мы должны знать об этом. Поэтому называют ее ведьмой. Она действует как ведьма по отношению к обусловленным душам. Когтистые лапы Майи, хотя она ничем не виновата, но иногда все-таки ее обвиняют. Зачем так делают? Чтобы просто порвать с ней отношения. Нужно же поссориться сначала. Пропагат, вы повторяете Хари Кришну, вы объявляете войну Майи. Вы с ней портите отношения. Раньше были хорошие отношения? Хорошие. Она в свои объятия принимает любого. Только объятия странные немножко, там когти есть. Если вы назад попытаетесь вырваться, очень сложно будет, потому что там когти сзади, когтистые лапы. Туда можете, обратно очень трудно. Поэтому, чтобы она отпустила, нужно с ней поссориться хорошенько. Поэтому говорят, хватит спать на коленях у ведьмы Майи. Вот так ее называют. Она говорит, ты кто такой вообще? И то есть она говорит, ну попробуй, что ты чистый преданный что ли? Она испытывает каждого, это ее работа. Она, на самом деле, чистая, преданная Бога. И мы с ней иногда портим отношения, чтобы именно разорвать эту связь. Ну, знаете, как вот в примере есть в семье медведей. Медведь растет, медвежонок маленький. Он очень быстро вырастает. За один сезон уже огромный такой медвежище. Он еще ребенок в сознании, большой ребенок. И он за медведицей так и ходит по пятам. Ну так вот. Вот куда она, туда и он тоже. И она не знает, что с ним делать, уже здоровый. Уже пора сама. Он не уйдет, пока она его не забьет до смерти. Не то, что неплохие отношения, а потому что иначе он не уйдет. Это мать, он сын, все нормально, но нужно научить его чему-то. И по медвежьи это вот так делается. Но его избивает до полусмерти медведица. И он думает, я уйду от нее, все, я обиделся. Хотя она ничем не виновата, и он тоже ничем не виноват. Но вот эта привязанность существует. Так же и мы, вот за этой Майей, ну без Майи жить нельзя просто никак. Это как даст по голове. Говорит, а, война, хорошо, вот тебе Майя, я тоже. Я, вот у нее оружие какое, знаете, у нее оружие какое? Противоположный пол и деньги, и все. Кнут и пряник называется. Больше ничего нет, арсенал-то у нее маленький. Ну представьте, ну все, деньги и женщины, все. Но какие деньги за это? И какие женщины? Вот вопрос. Вот это Майя можно делать, создавать. И большие деньги, и женщин потрясающих. Как молнии есть женщины называются. На Земле таких женщин не бывает, как молнии. Но есть женщины на других планетах. Апсары, например, описывают, как молния. Что происходит, когда человека бьет молния по голове? Вот такая женщина есть. Так что будьте осторожны. Даже в этом мире такое случается иногда. Что какая-то женщина, как молния, бабах по голове, и все. И полжизни нет. Так же говорят, полжизни можно отдать за эту женщину, правда? Так и есть. Поэтому нужно быть осторожным, что касается оружия Майя, нужно знать эти уловки, эти хитрости. И видеть друг друга душу, сотрудничать на духовной основе, на основе долга, большей части, вот таким образом. Хорошо, Харе Кришна, остановимся здесь. Будут ли вопросы?
Вы говорили про мусульманство. А какую роль играет Бернхард? В литературе описано, фильм показывает, он идет с посохом, у него тут один сосуд, и все такое, в лохмотьях ходит, и тоже его считают святым.
Странники. Странники.
Типа пилигримов, да?
Это странники. Там нет саньяса у них. Мы обсуждали это, нет саньяса, отречения нет. Не принимают отречения.
Но они все равно как проповедники воспринимаются или как?
Дервиш может быть как проповедник, может быть нет, как поэт, как сказитель, ну да, как проповедник может быть. Я, честно говоря, не знаю эту роль точно дервишей. Не могу вспомнить ничего.
Есть даже как бы танец дервишей среди людей, даже есть искусство, обучает танца дервишей. Уже это интересно тоже как-то.
Нужно разобраться, потому что, возможно, это связано с суфийской традицией. Не совсем это ислам. Надо разобраться в этом. Потому что в самом исламе нет отличия. Кали, он не человек, у него сознание выше человеческого. Но вот у него такая роль существует. Поэтому для нас он как бы плохой, мы этого понимаем, в плохом качестве. Он обычный полубог такого разряда определенного. И что его гневает именно в людях? Почему он такой злой по отношению к людям? Когда люди имеют недостатки и нечистоту. Это сродни полицейскому. Он вообще добрый человек, пока кто-то не нарушает закон. А когда кто-то нарушает закон, сразу гневается, злится. Он уже злой по отношению к человеку. Это сродни этому. Поэтому если преданные, они становятся чистыми, кали уже не злится этого человека. Майя тоже, говорится, не трогает его. Это не их личные какие-то неприязни даже. Такая природа у них есть, такая роль отведена. Да, мы об этом и говорим в лекции. Именно так люди будут нас проверять. Именно вот таким образом. В лекции мы упоминали об этом, что у нас должны быть герои, появиться герои. Да, но вопрос серьезный. Возможно, развлекается, проверяет, но так или иначе вопрос-то серьезный, правильный вопрос. Что вы ответили ему? А сейчас что ответите? Объясните, что жизнь отдать в сознание Кришны, значит жизнь посвятить служению Богу. Я, в принципе, тоже начал делать так. Вы начали это делать. Да, вы скажите, я встал на этот путь именно. То есть отдать жизнь означает не выбросить ее куда-то, а посвятить. Она ценная, зачем ее выбрасывать? Посвятить служению. То же самое, что отдать жизнь. Есть пистолеты специальные, потом привезу в следующий приезд. Раздам. И пули тоже есть хорошие. Прям куму представляете? Бабах, и все, и сразу же, наповал. Неужели можно спастись таким образом от 2012 года? Закупить, скажем, там, мешок зерна в свой дом. Это большая иллюзия. Если наступит кризис, какой ожидается вот этими аналитиками, то прощайте все деньги сразу же. Единственный источник будет жизни — это земля. Слава Богу, что люди вернутся на землю, если такое произойдет. Какой кризис может быть на земле, скажите? В банках кризис всех. В корпорациях. На земле кризисов не бывает. Ну, может быть, бывают наводнения, засухи, вот и все. Земля кормит людей. Люди потеряют себя. Это хуже. Это хуже всего, да. Самое важное для брахмачариев, тут есть брахмачарии, я вижу, но как-то они разрознены несколько. Нужно сделать так, чтобы была культура брахмачарии. Брахмачарии, когда приходят на класс, они сидят группой вместе всегда. Они всегда вместе, они должны быть сплочены, брахмачарияши. Здесь видишь, тут шафран, как-то они в разных местах. Хотя ни о чем еще не говорит, но я просто так вот смотрю и говорю об этом. Брахмачари ашрам означает, что у вас должна быть одна программа какая-то, которую вы следуете. Регулярно общаетесь с определенной целью, общаетесь с брахмачари ашрам, поддерживаете это настроение брахмачари ашрам обязательно. Не думайте, что просто монахи и в каждой своей келье живет. Нет, нужно общаться на основе брахмачари ашрам обязательно, поддержку иметь. Также дети, если приходят в храм, тоже группкой они приходят, они должны тоже общаться друг с другом, развивать отношения, не просто каждый сам по себе. Но у них могут быть наставники, они тоже могут учить кого-то более младших, это очень важно. И старший брахмачари учится у старших, они вместе, они дают поддержку друг другу. Вообще не то же самое семейные люди. Есть опытные, старшие, есть богатые, есть не очень богатые. Тоже есть свои отношения, нужно их строить правильным образом. Так, так мы строим общество, новую культуру строим. И главное для брахмачарья ашрама не только воспевать Харе Кришна. Харе Кришна это главное для всех. Брахмачару его главная обязанность природная это изучать Писание. То есть вы должны достаточно времени уделять изучению Писания брахмачарьи. Тогда уж разум будет твердый. Вот основа брахмачарьи. Брахмачару, то есть брахма означает брахман, дух. Чару любит, связан с этим. То есть все они изучают Священное Писание вместе, обсуждают, у них есть программы обучающие и так далее. Есть, конечно, и служение, но нужно общаться, чтобы поддерживать это настроение брахмачарьи. Да, вместе, потому что тянет ум назад нас, ум. Мы помним, вкус тот тянет. Но если ум занять более высокой деятельностью, интеллектуальной, он успокоится. То есть пока вы практикуете, вы будете хорошим брахмачарием. В процессе практики вы это устанавливаете. То есть сам по себе человек не брахмачарий, сам по себе по природе. Его тело влечет общаться с противоположным полом, войти в жизнь, там, разнообразить, наслаждаться чем-то. Тело действует как животное, естественно. Оно пойдет туда, где есть еда и так далее. Но есть разум, и разум вы направляете в эту сторону. Так держите эти наклонности материальные. И они вас не будут беспокоить, поскольку разум сосредоточен на более высоких энергиях. Это вот практика брахмачарья, это практика. Много всего ты наговорил. Сосредоточься на главных вещах. То есть нужно научиться следовать наставлениям духовного учителя. Вот так ты услышишь в наставлениях, что он говорит то, что слышал от своего духовного учителя. Так ты это примешь в сердце и почувствуешь дружеские отношения, близкие, благоприятные к духовному учителю. Через слушание. Не одна и та же личность. Их гораздо больше, чем мы знаем. Во Вселенной гораздо больше, чем мы знаем. Все это энергия майя, одним словом, но очень много там инструментов, очень много разнообразия. Бывает, что мы даже не узнаем, что это представитель Кали-юги. Можем не узнать. Есть очень много форм разнообразных. Тут нужно иметь сознание Кришны, чтобы ориентироваться правильно. Пройдет.
Вот здесь вот перед вами, ну да, по микрофону себя ощущаю. А выйду туда вот сейчас, распальцовка все пошла.
Хороший контраст, правда?
Понимаешь, а выйду на полностью серьезе, а внутренне, а будет что гордыня. Вот что вот делать вот с этим?
Если мы общаемся только с младшими, то разовьется гордыня. Если только со старшими, то разовьется много ложного смирения. Если с равными только общаемся, то развивается фамильярность. Но когда общаемся со всеми тремя, все будет гармонично. Там возгордимся, а тут по голове получим. Ну, то есть как-то так это все будет регулироваться. Будет. Это хорошо, что когда вы приходите к преданным, вы чувствуете, что вы тут ниже травы. Именно так и должно быть. Мы здесь все невеликие, правда же? Кто тут великий? Никто не великий. Мы знаем друг друга хорошо. А люди думают, какие-то ненормальные люди, какие-то они вот не из этого мира вообще. Но в обществе мы не видим этого. Это хорошо для гордыни, чтобы не было. Но постепенно, как мы сказали, мы разовьем сознание Кришны больше, и мы почувствуем не гордыню, а сострадание больше, глядя на людей. Постепенно это произойдет. Немножко гордиться, естественно. Немножко, чуть-чуть. Потому что вам сейчас есть чем гордиться.
А страшно, вдруг Вселенная выровняет, так сказать.
Выровняет? Конечно, выровняет, все хорошо. Не нужно бояться.
Вы рассказывали про священника, который, изучив, пообщавшись с вами, согласился, но в Библии этого нет, и он не принял. Он не принял это из чувства долга или как?
Это позиция называется. То, что мы объяснили. Да, это чувство долга или позиция. Вот есть христианская позиция там, или мусульманская позиция. У нас тоже есть своя позиция. Это нормально. Он принял. Он сказал, что он принял это. Но позицию менять не хочет. Позиция остается в нем прежней. Поэтому мы говорим, что люди все принимают сознание Бога в сердце. Просто позиции можно позволять.
Правильно сделал?
Для него в том случае да. Правильно. Это нормально для священника.
Он больше может полезно оказать, да?
Другой священник сказал мне, священник христианский, в Украине это было, он сказал, что я повторяю 4 круга мантры, соблюдаю 4 ключевых принципа, иначе служу в церкви. Что мне делать, он спрашивает. Там одни мясоеды. Я мясо не ем, они меня, а анафеме хотят предать. Потом Богу колбасу предлагают, там, освящают. А я, говорит, не могу это уже делать, что мне делать? Может, мне бросить эту работу? Я говорю, нет. Как раз продолжайте, вот там нужно устанавливать принципы чистоты. Стать хорошим священником. Не надо уходить оттуда. Они ему говорят, это гордыня, что ты мясо не ешь. Ты над нами хочешь возвыситься? Не берут его философии такой, знаете. А он потом переживает, ходит, может, и правда гордыня.
Говорим хорошо. Пожалуйста, много сегодня говорили о пути сердца. И если в сердце приходит, определенно, как я понимаю, во время молитвы, ты делишься в старшем, свое понимание какое-то немного расходится, и ты можешь, принять это идет старшего, но сердце будет все равно. Что-то будет, как правильно поступать, как правильно справиться.
Обычно преданные, услышав наставление старшего, все равно делают по-своему. Нет, они верят, конечно, но вот как действовать не могут еще так. Вот, если бы он был рядом, я бы это сделал. Но его-то нет, что я могу? Я действую по-своему все равно. Но действуя по-своему, они убеждаются, что лучше бы делать было так, как он сказал. Обычно так все происходит. Чаще всего. То есть мы не хотим, чтобы преданные были оловянными солдатиками. Действовали неосмысленно, просто потому, что так сказали. Это в каких-то редких случаях хорошо, но в постоянной практике это нехорошо. То есть мы должны осмыслить свое действие. То есть допускается, это понятно, что дети иногда не слушают своих родителей, они хотят по-своему, но потом они убеждаются, говорят, нет, они правы были. Личный опыт также был. Бывают. Бывают даже случаи, когда духи их приводят в сознание Кришны. Один преданный рассказал об этом. Он такой немножко странный. Я тогда еще не имел опыта, а сейчас уже опыт имею, я знаю, я вижу их. И вот он такой странный, немножко такой вот, как-то так себя ведет. Говорит, я хочу поговорить, вот у меня есть разговор личный. Родительный разговор мне говорит, а вы знаете, я не по своей воле пришел в сознание Кришны. И так губу прячет. Я говорю, да, а кто же тебя заставил, по чьей воле? Он рассказал, говорит, изнутри вот этот голос меня привел в храм. И я пришел, говорит, помимо своей воли, говорит, оставайся здесь. Я говорю, что ты не мог не оставаться? Говорит, невозможно, он изнутри, он не даст покоя. От него никак не отмахнуться, не уйти никак никуда. Он там постоянно, днем и ночью. Он не спит, не ест, ему там что делать? Так что он влияет на ум непосредственно, как вот, знаете, нельзя ничего сделать, он говорит. И я, говорит, остался там, он мне говорит, мой полы. Я говорю, нет, только нет, не мыть полы. А он ему, мой полы, мой полы, мой полы. Он взял тряпку, стал мыть полы. Повторяй мантру. Да ты что, перестань. Повторяй мантру. Стал повторять мантру. Они вместе повторяют мантру, вместе моют полы. Он у вас занял преданное служение, короче говоря. И он до сих пор преданный уже много лет. Нет проблем. Они сотрудничают. Бывает хуже. Мы случаи видели разные. Именно в России. Я сейчас не буду говорить этот случай. Это очень страшный случай был. Это из серии, знаете, Гоголя. Ви там что-то такое. Натурально это все происходило. Я сейчас не буду это во мрак погонять все. Так что случается разное. Будьте внимательны. Будьте осторожны. Ешьте только просад, хорошо? Это одно из самых главных вещей, чтобы в вас никто не вошел. Не ешьте пищу не освященную никогда. Святая Троица, если сравнить, нет, другая точка зрения здесь. И то, и другое имеет место быть. Браман Параматма Бхагаван, так. А Браман – это аспект безличный, локализованный Параматма, и Бхагаван – личностный аспект. Вот концепция. У них немножко другая концепция, но это немножко другая точка зрения. Не совсем даже концепция, а точка зрения. Другой угол понимания. Их может быть множество. Знаете, сколько религий может быть? На самом деле, вот сколько людей, столько религий. И нас только объединяет служение общее Богу. А настроений и точек зрения будет очень-очень много, безграничное множество. Вот это одна из точек зрения, которая помогает людям в культуре как-то понимать Бога. Где-то дается очень сложная иерархия, описывается вселенская, где-то проще описывается. Не так, чтобы люди могли не беспокоиться.
Можно жить дома и нормально развиваться. То есть вне храма, там, не
ошибаюсь. Да, там лучше гораздо дома, я думаю. Никто, да, коменданта нет, прежде всего. Поднимаешься сам, ложишься сам, когда захочешь. Можно еще телевизор поставить. Гораздо лучше, мне кажется, промочаем всем. По квартире выделить и все. Поставить туда DVD. Вот такой аж промочарев мы сделали. У нас бы, знаете, сколько народу промочарев? Очередь будет стоять. А грехаст, наоборот, в храм. Жену в матаджи ашрам, мужа в брамачари ашрам, детей в ясли. И тогда никто жениться не будет. Все будут брамачарями. Брамачари означает аскеза. Но мы подчеркиваем, что это для здоровых молодых людей прежде всего важно. Не нужно тут для стариков, больных, в какое-то суровое обстоятельство. Там аскезы, там как дисциплина такая воинская. Это формирование характера очень хорошо. Аскеза, оно укрепляет разум для мужчины. Она полезна для него. Поэтому нужно жить вместе, под управлением находиться, дисциплины, изучать писание хорошо. То есть группой сидеть брамачари должны на классе Бхагаватам обязательно вместе. Они чувствуют должны, что они вместе, это их сила. Сейчас юродивых нет. Сейчас сумасшедшие. Юродивые это тоже немножко сумасшедший человек. Это тоже реакция определенная. Это, может быть, это люди, скорее всего, я сейчас не могу точно сказать, но скорее всего это люди, которые в прошлой жизни достигли высокого духовного уровня, но совершили какое-то оскорбление. Что-то напоминает такое. Он рождается юродивым, но он сохраняет духовный этот потенциал накопленный.
Если человек не
боится,
что
он занимается
духовной
практикой,
но
все,
что
пытается,
какая-то
польза. Да, это хороший вопрос. Интересный вопрос. Он притворяется преданным, но все-таки в сердце хочет стать преданным. Да, пытается это делать. Будет ли какой-то успех? Да. Это называется привычка, вторая натура. Это может стать нашей природой. То, что мы просто делаем, и мы становимся именно такими. Сначала это делаем просто по привычке. Или притворяемся, пытаемся какие-то симптомы бхакти проявить, пытаемся это делать, это внешние усилия. Но постепенно это проникает внутрь. И поскольку это лекарство, это правильное лекарство, но вот когда проникнет внутрь, нас сделает сердце чистым, мы станем преданными. То есть дело не только в наших недостатках, а в том, что есть лекарство хорошее. Если даже просто принимаете неосознанно, все равно оно действует. Дело не в аргументах, а именно вот в настроении человека. Никакие бы аргументы не приводили, если нет настроения принять, он найдет новые аргументы. Это опять же позиция. Если же человек просто говорит, а не гордыня ли это, что вот вы не едите мясо, и просто этот вкус, ваше превосходство над другими, может быть, вас вами руководит. Если это просто его вопрос к нам, то мы скажем, ну да, это тоже есть вообще-то. Вот, в начале особенно. Но не только это, также есть и сострадание, и желание очиститься, и желание духовной жизни, то есть много чего и хорошего тоже есть. Ну и гордыня наверняка тоже присутствует. Значит, эта позиция это не убедит, никакой аргумент. Эта позиция означает зависть в этом случае, если уж честно говорить. Если кто-то вам завидует, то вы не сможете с ним общаться разумно. И не рекомендуется даже это делать. Да, это мужское имя Рам или Кришна. Что я сейчас сказал? То, что мы называем Кришна. В русском Кришна говорю. Кришна. А Кришна это Драупади. Это уже женское имя Драупади. Например. Но это не так строго, потому что Махамантра не требует таких строгих правил. Поэтому тянет Рама и Кришна, и Рамо, и Кришно, и Крюшна. Я слышал, это в Ории поют так. Это Бхуванешвар. Мы слышали этот киртан. Мы не знали, что делать, плакать или смеяться. Я помню, как меня раздирали эмоции, я не мог держать вообще себя в руках даже. Что же они поют такое? Харе Крюшна. Боже мой, почему Крюшна? Да что ж такое? Как-то странно звучит для наших ушей русский Крюшна. У них такой язык. Крюшна поют. Потом не совсем Крюшна, а как Крёшна. Немножко вот конечно, надо уметь, нужно еще этот звук произнести. И так серьезно, так проникновенно и смешно, и больно одновременно. Да, я помню хорошо этот эпизод. Мы не знали, как реагировать на это. Он сказал, это ории так говорят. Какие аскезы неблагоприятные? Например, живут две девушки или несколько в одной комнате вашими брамачари. И там они не могут жить в мире друг с другом. А их заставляют это делать. Их обучают, заставляют. И это может вредиться в какой-то проблеме психологической. Потому что девушки неисправимы. Она может жить только с тем, кто ее любит и кого она любит. Все. Иначе они не могут общаться. Ну, вот так вот близко и постоянно имеется в виду. Это невозможно для него. Это другое существо. А на мальчиков не смотрит. Не нравится? Смирение, терпение, почтение. Делай. Все, проси прощения. Все просто. Здесь так нельзя, там нужно осторожнее, можно навредить. Это более тонкое устройство. Поэтому, когда я начну дисциплинировать, как ваш брамачари, это совершенно неправильная позиция, нужно другую программу обучения. Но это отдельная тема, сейчас я не буду это говорить. Пожалуйста. А что он имеет в виду? Что нужно делать?
Ну, нужно приезжать, там, деньги,
да, нужно это делать.
Он пропивает.
Пропивает плохо. Тогда приносите продукты. Ну, это уже его проблема, так сказать. Но что-то же есть он должен, если у него денег нет, накормить-то его надо. Накормить его надо, одеть его нужно. Это ваша обязанность, конечно. Делать это разумно. Если вы видите, что он деньги пропивает, тогда по-другому делайте. Так и заявите ему, что денег на водку не дам. Это не мой долг. Кормить буду, одевать буду. Вот так. Договор составить. Раз долг, вот такой долг у меня. Не мой долг поить тебя водкой. Поговорите. Ну, помогайте, поддерживайте его. Человек, естественно, подчиняется тому, кто его кормит. Естественно, подчиняется. Ну и что, не обращайте внимания на это. Если он в таком состоянии, это просто нужно игнорировать, да? Просто делайте свое дело и все. Это долг, просто долг. Перед отцом, перед матерью. Они все поняли, люди. Люди все понимают хорошо. Просто их сердце нечисто. Они бунтуют. Они потому и бунтуют, что понимают на самом деле. Чтобы они так бунтовали против сознания Кришны. Что понимают, что это очень сильная философия. Понимают, что это очень возвышенная философия. Каждый это понимает. Это просто позиция бунта. Значит, как говорится, спящего человека разбудить несложно. Но вы никогда не разбудите того, кто притворяется спящим. Вот такая ситуация. С ними не нужно общаться, то есть спорить долго. Они притворяются, что ничего не понимают. Они заняли позицию какую-то. Это бунт с их стороны. Весь мир наполнен бунтарями, поэтому хаос. Люди как сердцем все знают. Какая самая благоприятная практика в сознании Кришны, чтобы очистить сердце, чтобы быстрее очистить сердце? Хорошо, но это секрет вообще. Я хотел, не хотел говорить, но только для Омска, ладно. Ладно, скажу. Нужно повторять внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда повторяете джапу, повторяйте бодро. Так, чтобы ум не успевал вклиниваться между словами, что-то еще придумывать и воображать. Быстро это делайте. Джапу нужно быстрее, бодрее повторять. В таком состоянии джапу повторяйте каждый день.
А как нужно прекратить оценки ума? То есть ум он постоянно как бы оценивает, да? То есть, ну, смотря на внешние вещи, как вот остановить?
Вот так нужно быстро, бодро джапу повторять. Метод то же самое.
материальными желаниями. Вот раз Будда и сам Абрамович отдыхает вообще. Да твоего дохода прям вот, не знаю, ну вот что с
этим. Но это признак жизни. Значит, много жизненной силы.
А в материи, а пока ничего не проявляется, и клоны, и
это все из-за Абрамовича, между прочим. Надо к нему обратиться вообще. Пусть. Это он пример подает такой. Мы такой пример не подаем. Пусть он подаст другой нормальный пример. Пусть пожертвует деньги, пусть построит храм. Пусть сделает что-то, и людям будет легче бороться с материальным. Правда говорю? Потому что он один из лидеров богатых людей, и все смотрят на него, а почему только он? Но если он начнет что-то делать хорошее, все, всем будет легче. Что это делает, видите? Ну, храм нужно построить. Храм. Храм или какой-то институт построить, чтобы образование люди получали духовное. Что-то великое сделать нужно. И раз он великий человек, то что-то великое нужно. Стадион это не так велико для такого человека. Медведев еще больше должен сделать. И Путин, наши президенты российские, они еще больше должны сделать. Тогда людям будет легко жить с таким умом, что есть люди, которые идут путем жертвы тоже. И мы ведь принимаем этот пример, естественно. Думаете, это не влияет? Это влияет. Что у них высокое положение. От них ожидаются великие поступки, на самом деле, большие такие бескорыстные дела ради блага. Но они, собственно, об этом думают, так сказать. Есть такая тенденция хорошая. Есть только одна проблема с чипами. Это серьезная проблема для России. То есть есть попытка ввести чипы россиянам. Это очень серьезная проблема. Институт он прикладных духовных технологий, он работает всю жизнь, на протяжении всей жизни человека. Там нет классов. Образование, да, при этом могут приезжать, только я не знаю как, вот организовано ли у них место проживания для таких приезжих людей. Вот это важный момент, возможно, мы обсудим это. Но местные и там недалеко живущие, конечно же, регулярно приезжают туда и постоянно чему-то учатся. Более того, то, чему они научились, они немедленно это предлагают обществу в творческом духе. Они сейчас снимают фильмы о тригунах материальной природы. Очень талантливо. Они играют сцены очень талантливо. Они выступают уже в детских домах, они выступают на сценах. Они обсуждают злободневные темы, скажем, катаклизмы недавно обсудили, записали это в институте. Готовили эту тему. И, то есть они сейчас очень активны в этом вот плане. Чему они научились, они немедленно это выражают в каком-то творчестве, предлагают обществу. Они убирают город, чистый город, и там написано что-то, я не помню, что там написали. Не Хари Кришна, это нельзя писать Хари Кришна. Вот. Но они поддерживают детский дом один. То есть они занимаются благотворительностью, получают знания, повторяют Хари Кришна, готовятся к посвящениям. То есть там большие серьезные планы развития. Институт сейчас хорошо развивается. Все возрасты. Люди приходят в институт сейчас сразу десятками в группы набиваются. По огромной скоростью. Сейчас их очень много уже новых людей там учатся. Поем киртаны, кстати, очень такие энтузиастичные. Очень красивые, разумные люди приходят. Необыкновенные совершенно. Исконно это движение Мадхьяма Тикари, то сказал Шрила Прабхупада. И каким образом Каништа Тикари на Мадхьяма Тикари? Вы представляете, что такое движение Каништа Тикари? Вообще движение ли это, или что это? Это когда все бегают куда-то непонятно, вот что такое движение называется. Движение, конечно, тикари — это противоречие. Это невозможно создать движение, потому что они индивидуалисты все. Каждый думает только о своем духовном развитии. На остальных наплевать. Он ценит только Кришну непосредственно и Гуру. Вот это для него важно, а остальное не важно. Пропадем все пропадом. Есть я, есть Кришна, есть Гуру, все. А вы кто такие? В случае чего он скажет, а вы кто такие? Это все, конечно, тикари, он еще материалистичен. Поэтому движение создать из Каништа — это невозможно. Это лишь беспокойство в обществе увеличить. Нужно создавать движение Мадхьяма, когда мы выше, выше своих грехов и недостатков. Мы хотим просто служить Мессии. Мы не хотим здесь выяснять отношения друг с другом. Мы не для этого собрались. Мы хотим заняться высшей позитивной деятельностью сейчас прям. Вот это Мадхьяма такая. Поэтому можем дружить с вами, со всеми. На этой основе легко. Неважно, кто вы. Вы всегда друзья, потому что с высшей деятельности одна цель. Но, совершая практику, мы, как еще недостаточно зрелые преданные, можем видеть недостатки, и тогда в нас заговорит Каништха. Как с такими людьми я могу сотрудничать? Посмотрите, какие они. Это все тенденция Каништхи. Сравнивать, оценивать, сталкивать, так, углубляться в эти вот проблемы. Но постепенно, постепенно ум войдет в критику и выйдет. Войдет снова и выйдет. И в конце концов подумает, зачем мне это все нужно? Зачем постоянно лезу вот в это пекло? Если я постоянно обжигаюсь, получаю ожог, зачем же я снова беру за то же самое? Какой же я глупый человек. Не лучше мне остаться на этом уровне общения? На это требуется обычно время. И тогда он просто занят миссией. Для него все друзья, все близкие, все очень хорошие люди. Образование в этом? Главное образование здесь — общение. Информативное образование здесь не очень поможет. Здесь так понятно, мы информацию выучили. Несложно. Ну, несложно. Необходимо общение с теми, кто более продвинут. Это нам быстрее всего помогает подняться на платформу более высокую. Главное, что скажу для преданных, начинающих. Не стремитесь достичь состояния уттама-тикари. Не делайте этого, пожалуйста. Это опасный момент. Вот это я предупреждаю. Сначала нужно утвердиться на уровне мадхьяма-тикари. Вот об этом думайте, на это медитируйте, вот сюда стремитесь. Вот это важно для нас. Сейчас вы просто должны знать с вами, что есть уттама-тикари. Но себя с этим не отождествлять никаким образом, никаким образом. Это придет само по себе, без наших усилий специально. Это приходит как удар молнии, говорится. Как погрузиться в чтение книг Шилпрабхады? А что тут сложного? Открывайте книгу, читайте. И первое, что почувствуете, не могу погрузиться, это уже читал, это уже известно, это все одно и то же, не могу погрузиться. Но вы читаете. И через полтора часа вам так интересно становится. Все, погрузились. Выгружаетесь обратно. Сложный момент. Когда человек получает положение какое-то, ответственность, управляет другими, руководить или делать им замечания, может совершить ошибки там, что люди могут не подчиняться, не слушать. Но один момент я прочитал в Коране. Вот касается этого вопроса. Если вы хотите кого-то сделать старше над всеми, то там говорится, выберите человека старше в годах также. Потому что если вы берете из сверстников и поставите его старшим, то остальных это унизит. Это серьезный вопрос, на самом деле. Прабхупада, он был авторитетом во всех отношениях. Он старше всех был. 70 лет ему уже было больше. Мудрее всех. Духовнее всех. Во всех отношениях всех превосходил. Во всех отношениях. Легко было принимать его авторитет, слова и все остальное. Как отца. Я, конечно, принимаю, что он во всех отношениях старше вас. Но если я становлюсь старшим над теми, кто равен мне, или даже старше меня по возрасту, например, в каких-то еще опыте, это унизит людей. Поэтому нужно очень осторожен быть в этом положении. Учитывать момент. Как этим не злоупотребить? Это очень тонкий момент, ответственный момент. Поэтому тот, кто занимает какое-то положение, несет большую очень ответственность за ошибки. Это будет чувствительно. Очень сложно не злоупотребить положение, кого-то не унизить, не надавить, не оскорбить. И при этом нужно выполнить свой долг еще. Видите? Задача не из простых, она требует уже духовной реализации, духовной силы. Если нет, тогда человек начинает применять давление. И вот это портит отношения. Тут, пожалуйста, думайте индивидуально в этом, на этом месте, как быть, как общаться с преданными, чтобы не забыть, что они преданные, а не просто подчиненные, непослушные. Нужно общаться как преданные. Кроме вот деловых отношений, где нужно давление какое-то оказывать или испытывать на себе давление, нужно еще находить время общаться как преданные. Обсуждать какие-то моменты. Как преданные. Не забывайте, что мы преданные, мы не администраторы. Он имеет такие права, это факт. Но также есть риск, что он может этим злоупотребить волей-неволей. То есть в менеджменте недостатков много. Природных недостатков. Например, если человек не выполнил обязанности, возложенные на него, как менеджер назовет это? Как он назовет это? А? Халатный человек, он скажет. И он правильно скажет, с одной стороны. С другой стороны, преданный обидится. Как здесь быть? Например, одна преданная пожаловалась духовному учителю, когда ее тестировали перед инициацией. Меня тестируют по таким высоким стандартам, это не моя природа, я не философ. Почему они действуют, как мои недоброжелатели, мешают мне получить посвящение, не дают мне возможность приблизиться к духовному учителю, почему они между мной и гуру встали? Гуру Махарадж, спасите меня от них. А он ей написал, они слуги, и они очень хорошие слуги. Учись у них. Они просто исполняют свой долг. Не то, что они тебя не любят, они просто исполняют свой долг. Прими это смиренно. И только она смиренно это приняла, давление сразу кончилось. Они сказали, это не твоя вообще природа, ты не философ. Ну, хотя бы на это ответишь. Ну давай, отвечай, мы послушаем. И они на самом деле могли снисходительно отнестись, и все, они понимают. Но поскольку она делала отпор им давала, она говорит, нет, должна пройти тест. Нет, должна пройти тест. Поэтому смотрите с двух сторон. Это с двух сторон проблема. С одной стороны, желание подчиняться, и с другой стороны, есть способность злоупотребить положение. Поэтому иногда общайтесь просто как преданно, без всякого положения. Давление означает, что мы должны выполнить свои обязанности, вот и все. Пока мы не выполняем свои обязанности, хорошо, на нас будут давить. Это структура называется, управление. Да, дхарма должна быть выполнена. Посмотрите, как в Индии люди выполняют свои обязанности. Каждый. Этому нужно учиться. Какая у них ответственность? У любого человека. Даже у того, кто просто полы подметает, как он это делает. Как они чапати готовят? Прабхупада однажды ученики увидели картину невероятную просто. Это в цирке только можно увидеть у нас в России. Вот такая комната круглая, и там в середине, там у них какие-то печки и все остальное, они вот так по кругу сидят, и чипати летают. То есть кто-то катает, бросает туда, переворачивает, бросает сюда, и по всей комнате летают чипати. Они, говорят, даже не могут понять, как это все происходит. А они кормят тысячи людей, эти люди. Поток идет. И они успевают, кстати, все делать. И тут учитесь у них, вот так мы должны выполнять свои обязанности. Вот так сосредоточенно, вот так творчески, вот с таким энтузиазмом. Вот, это важно. Сейчас кали-юга, мы ленивые. Нам нужно сначала осознать, потом принять. Осмыслить, понимаете. Тогда администратор берет палку. Сейчас осмыслишь, быстро все. Это такое мы настроение. Одна матаджи в храме, в вашем брамачаре мыла посуду. Ее обязана была мыть посуду и ходить в магазин. Жаловались все на нее мне. Она говорит, моет посуду, ходит в магазин до обеда. Вот это вот полностью полдня, она моет посуду и что-то из магазина едва успевает к обеду принести продукты еще. Я говорю, что не можете подогнать? Пытались. Вот пока рядом стоит, вроде быстро моет посуду, отходим, опять замедляется. Ну интересно, как же моет посуду? Надо посмотреть самому. Я посмотрел. Не удалось. Там раковина. Я смотрю, посуда там, не знаю, полчаса, все. Я говорю, тарелку. Ну, то есть преданное служение, хочет чувствовать, все, понимаете? То есть у него настроение другое оказывается. Не вымыть посуду, а прочувствовать это преданное служение. Бах, тебе ощутить. То есть у меня просто какой-то вот отклонение немножко умственное. И я не так просто было это объяснить, что нужно просто мыть посуду. Она говорит, ну это же преданное служение, понимаете? Да, боже мой, уже кричат мне, да может, может и просто мыть посуду или нет. Не надо никакого преданного служения. Как не надо преданного служения? Это же в шастрах, знаете, это же гуру говорят, понимаете? И она уже бросила всю посуду, уже проповедует им. Вообще не сосредоточена на своих обязанностях. Начинающие преданные характерны для них, они вот готовят просад, но надо тут вложить бхакти какой-то, знаете, такой вот, медитируют что-то. Не надо никакого бхакти вкладывать. Хорошо, сделайте все для Кришны и все. Поэтому куча времени уходит на какой-то бхакти у них там, знаете, на какое-то осмысление, на какие-то реализации. А там чипати летают, вот это бхакти, понимаете, вот все вот так вот, как вот в цирке. Мы же любим все это видеть, смотреть, участвовать. Вот это настоящий бхакти. Успевайте, не ленитесь, сосредоточьтесь. Если есть здоровье, то сосредоточены, активны. Вот хорошая жизнь. Служение. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай, Шаши Гаур Нитай ки джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Гаура Премананды.
Читай Чандра Чарама Хрешки.
Джай.